Электростанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Дорогие слушатели радио «Радонеж», приглашаем вас на православную ярмарку «Звон колоколов» с 25 по 30 января. Ярмарка будет проходить по адресу метро ВДНХ, торговый центр РМ, слева от главного входа на ВДНХ, адрес Первонкинская улица, дом 55. На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, духовные книги и фильмы, приобрести ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду, подарки к праздникам. Монастыри и храмы привезут свои продукты. Фермерские хозяйства, натуральные продукты, выпечку, целебные травы, мед, грибы, орехи. Ждем вас на православной ярмарке «Звон колоколов» с 25 по 30 января. Метро ВДНХ, торговый центр РМ, слева от главного входа ВДНХ, адрес 1 Останкинская улица, дом 55, с 11 до 19 часов. 30 января в музее государя императора Николая II состоится концерт поэта, автора-исполнителя Людмилы Кононовой. Начало в 17 часов. Вступительное слово протоиерея Артемия Владимирова. Адрес музея: Москва, Токмаков переулок, дом 21/2, проезд до станции метро Курская или Бауманская. Заказ билетов по телефону 8-916-544-15-16. Повторяем. 8-916-544-15-16. Ждем вас в воскресенье, 30 января, в музее государя-императора Николая II на концерте Людмилы Кононовой. Начало в 17 часов.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. С вами протоиерей Михаил Немнонов, и мы в прямом эфире радио «Радонеж». Давайте послушаем сегодняшнее евангельское чтение и поразмышляем о нем. «И, посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам Своим, как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие. Ученики ужаснулись от слов Его. Но Иисус опять говорит им в ответ, «Детям, как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие». Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие. Они же чрезвычайно изумлялись и говорили между собой, кто же может спастись? Иисус, воззрев на них, говорит, человеком это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу. И начал Петр говорить ему, вот мы оставили все и последовали за тобою. Иисус сказал в ответ, истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне во время сие среди гонений во сто крат более домов, и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем жизни вечной». Многие же будут первые последними и последние первыми. Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди них. Они ужасались, и, следуя за ним, были в страхе, Подозвав 12, он опять начал им говорить о том, что будет с ним. Евангелие от Марка, 46 начало, 10 глава, стихи с 23 по 32. Перед нами две темы – надежда на богатство и оставление всего ради Христа. Обе довольно волнующие. Христос говорит не о том, что богатый не может войти в Царство Божие, но что ему это трудно. И следующая реплика поясняет, почему ему это трудно, потому что он надеется на свое богатство. Куда ему трудно войти? В Царство Божие, которое здесь, среди нас, на земле. Здесь, а не там. То, чего нет здесь и что будет только там, Христос не называет ни Царством Божиим, ни Царством Небесным. Воскресение мертвых, будущий век, но не Царство Божие. Царство Божие начинается в этом веке. В него и трудно войти богатому. Как трудно? Здесь нужно понимать, что игольные уши – это не совсем те игольные уши, которые мы видим в иголке и в которые мы нитку вдеваем. В настоящее игольное ушко не может не только верблюд войти, в него и комар не сможет войти. Те, кто бывал в Святой Земле, могли видеть такие игольные уши, одно точнее игольное ушко, на Александровском подворье возле сохранившихся древних ворот в Иерусалиме. Это узкий проход, прорубленный в стене для одного человека. Пройти в него можно только пригнувшись человеку. Смысл в том, чтобы в город мог войти запоздалый путник, когда уже закрыты городские ворота. Ворота ночью закрывались и не открывались больше до утра. Если человек пришел, опоздал в пути, замедлил, то он оказывается в довольно неприятном положении, потому что в город он войти не может, а снаружи может быть небезопасно. Могут быть разбойники или еще какие-нибудь неприятности, от которых человека надо бы защитить. Поэтому сделали вот такие игольные уши, через которые этот путник мог пройти в город. При этом он опасности не представлял, потому что если бы это был не один человек, а какая-нибудь банда вооруженных разбойников, то страже нетрудно было бы их всех переловить по одному на выходе из этих игольных ушей. Идти там можно только одному с другим, и то не быстро. При желании вот через эту дыру можно протащить и верблюда. Но для верблюда это было бы совсем неудобно, даже мучительно. То есть нужно как-то подогнуть ему ноги, прижать его к низу и тащить через узкий проход, думаю, что вопреки его активному сопротивлению. Вот что такое игольные уши и как верблюду трудно через них пройти. Что такое богатство вообще? С одной стороны, древние подвижники считали богатством любую вещь, к которой мы привязаны. То есть, если, не помню, кто-то из отцов добротолюбия говорит, если ты раздал свои капиталы и привязался к иголке, ну, не капиталы, там, богатство было, другое слово, и привязался к иголке. Она заменяет тебе богатство. С другой стороны, не всякого обеспеченного человека можно назвать богатым. Лет 40 или 50 назад богатство определялось как годовой доход в $1 миллион, но некоторые находили, что это недостаточно, что это слишком либеральное определение богатства. Другая версия, что это именно пассивный доход в $1 миллион и не менее 5 миллионов в ликвидных активах, то есть того, что можно быстро продать. Сегодня в результате инфляции эти цифры уже значительно устарели в меньшую сторону. И понятно, что такие деньги требуют активного служения себе, и собеседник Христа, похоже, был богатым именно в этом смысле. Он был очень богат. Но если у человека хорошая зарплата, например, большая квартира и красивая машина, это еще не значит, что он очень богат, а что он вообще богат. Просто в данный момент неплохо зарабатывает. Таким образом, богатство как таковое – это проблема относительно узкого круга людей. Но привязанность к чему-либо, как к богатству и надежда на материальные вещи, может помешать войти в Царство Божие каждому человеку, даже если он беден. Второй вопрос об оставлении близких ради Царства Божьего. Для сравнения еще два места, где Христос говорит об отношении к близким, чтобы мы не думали, что все так плохо. Евангелие от Матфея, 15 глава, стихи с 3 по 6. Он же сказал им в ответ: «Зачем и вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего? Ибо Бог заповедал: почитай отца и мать, и злословящие отца или мать смертью да умрет. А вы говорите: если кто скажет отцу или матери «дар Богу, то, чем бы ты от меня пользовался», тот может и не почтить отца своего или мать свою. Таким образом, вы устранили заповедь Божия преданием вашим. Другой отрывок, который я приготовил к этому случаю, Евангелие от Матфея, глава 19, стихи 18 и 19. Когда богатый юноша спрашивает Христа, какие заповеди ему нужно соблюдать, Иисус же сказал: «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать и люби ближнего твоего, как самого себя». Еще один факт для сравнения. В церкви с древности и до сих пор категорически запрещается принимать монашество при живой жене или при живом муже, если они против. Только если с ними как-то мирно договорились. Святой Григорий Двоеслов, Папа Римский, узнав, что в одном из монастырей Италии есть монах, оставивший жену и детей ради монашества, вернул его обратно в семью. Я не представляю себе ситуацию, когда можно было бы оставить родителей, нуждающихся в заботе, или свою семью ради Царствия Божьего, по своей воле и без их согласия. Если у нас с ними проблемы, если нам с ними тяжело, мы ожидаем, что где-то там будет лучше, в монастыре, например, но ради Царствия Божьего эти проблемы как раз нужно решать. Если все хорошо, то мы сделаем им плохо, если мы их покинем, ну, а это уже никак не любовь к ближнему, как к самому себе. Но есть два других варианта. Первый – это по взаимному согласию. Близкие готовы нас отпустить на важное и для Царствия Божия нужное дело. Ну, например, преподобный Серафим Саровский уходит в монастырь, будучи юношей, совсем молодым человеком, ему было лет 20, и его отпускают его родители, мама, которая осталась вдовой, насколько я помню. Братья старшие, естественно, их-то особо ничто здесь не затрудняло. И еще к тому же они обязуются платить за него налоги государству по правилам того времени. Все это время, пока он будет жить в монастыре. Но другой пример – преподобный Сергий Радонежский, которого родители не отпустили. Он хотел в монастырь пойти, а они ему сказали: «Твой брат монах, а ты, пожалуйста, оставайся с нами, пока мы живы». И он дождался, пока они отошли ко Господу. И в том же примерно возрасте, лет 20, но уже свободно от своих обязательств, пошел в монастырь. Так что, когда нас отпускают, один разговор, когда не отпускают, другой разговор. И, во-вторых, это может произойти не совсем по нашей воле. Например, нам говорят: если ты сейчас не отречешься от своей веры, то больше свою семью не увидишь. Кого-нибудь там, родителей, или детей, или жену, или мужа, или еще чего-нибудь, или те самые земли, которые, скажем, нам принадлежали. Или если не сделаешь что-то еще, что совсем-совсем вопреки христианской совести, не увидишь их больше. И это в вопросе, где уступка уже невозможна, где мы перестаем быть христианами, где теряется смысл нашей жизни, где мы теряем либо Царство Божие, либо мы теряем своих близких. Здесь выбор для христианина достаточно очевиден. То есть, если мы выбираем не Царство Божие, ну что же, значит, мы выбор наш не Христа мы выбираем, а выбираем близких. Одно дело, когда и то, и другое, другое дело, когда или-или. Здесь уже каждый, конечно, волен сам решать, но Христос говорит, что в этом случае мы не с Ним. У нас звонок в студию. Добрый вечер. Потом вернемся к этой теме. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотела бы попросить, как истолковывается место в Новом Завете, где сказано, что «и когда повлекут вас к царям и правителям, чтобы дать ответ, не думайте, что отвечать и как говорить, ибо в это время Дух Святой будет говорить в вас».
Спасибо, очень хороший вопрос. Об этом замечательно сказал блаженный Феофилакт в своем толковании. Он говорит, что когда выступаем перед своими, с проповедью, там на радио Радонеж, к примеру, как я это понимаю, адрес его высказывания для нас сейчас, то нужно готовиться. А вот если поведут к чужим, против воли, против насильным, там готовиться не нужно, да особо и некогда, конечно, но это и не нужно, потому что ответите то, что нужно. На самом деле это утешение немало, потому что мы очень часто переживаем за то, что мы скажем. Ну, понятно, когда я собираюсь выступать, есть страх перед публичными выступлениями, есть какая-то тренировка, подготовка. Со временем, по мере приобретения опыта, страх становится меньше, но полностью он не исчезает. Если мы идем куда-то выступать и совсем этого не боимся, нас будет просто неинтересно слушать. Это факт, многократно проверенный и отмеченные людьми, которые писали книги о публичных выступлениях и сами много раз выступали. Но может быть такое опасение, а вдруг что-то пойдет не так, нас поведут куда-то, где мы и подготовиться не сможем, и вообще среда будет очень-очень недружная. И Христос говорит, а это на самом деле легче будет вам говорить. Не думайте, не заботьтесь, и вам будет дано слово, которое нужно сказать. Вот как я бы объяснил эти слова. Ну что же, а мы пока вернемся к предыдущей теме, которую пока еще я не успел закончить. То есть в вопросе, где уступка невозможна, нам могут предложить выбор. Либо мы поступаем по нашей христианской совести и теряем возможность уже видеться со своими близкими и вести привычный образ жизни. Либо же мы выбираем дорогое, привычное для нас, но поступая вопреки христианской совести. И вот если мы, сделав то, что от нас требует, теряем именно своих близких ради Царства Божия, и они, получается, нас теряют тоже ради Царства Божия. Они, правда, ничего для этого не сделали, но цель-то та же, получается. Она распространяется на всех. Христос говорит об этом, что награда последует сразу и здесь, а тем более там. Получим больше. Не обязательно в количестве, может быть, в том, как мы это воспринимаем, в том, насколько оно будет важно для нас. Казалось бы, больше некуда, вот того, что он перечислил, но поверим ему, что больше может быть. Третий момент. Будут многие первые последними и последние первыми. Это, по-моему, несложно. Можно считаться первым в вере, иметь какие-то священные степени, много лет ходить в храм, и оказаться последним. Можно в вере никем не считаться и по факту быть первым. Обычно это выясняется в каких-то не очень привычных для нас обстоятельствах, ну или уже в итоге. В конце этого чтения Христос снова начал говорить испуганным ученикам о том, что будет с ним, подтверждая этим предыдущие слова об оставлении тех, кто нам дорог, и о награде за это. А поскольку потеря взаимна, взаимна может быть и награда. Христос говорит в другом месте, что лучше нам, чтобы он ушел, то есть пошел на казнь, потому что когда он уйдет, то придет утешитель Дух Святой. Он его пришлет. А пока не ушел, Дух Святой не придет. Так что будем любить и ценить всех, кто рядом с нами, всех, кто нам дорог и близок. И вообще все, что имеем. Ну, а если придет время выбирать или расстаться с ними без выбора, такое время придет в любом случае, рано или поздно, будем помнить, что у Бога есть для нас что-то такое, что уже не отнимет никто и ничто. Напоминаю, что мы с вами в прямом эфире Радио Радонеж. Вы можете звонить в студию по телефону 8-495-959-59-39. А я пока отвечу на вопросы, которые задали уже другие люди. Батюшка, когда-то я слышал от отца Дмитрия Смирнова. Спрашивают, отвечай, просят, дай. А если люди близкие нуждаются и не просят, надо ли детям оказывать внимание. То есть люди близкие, это, я так полагаю, родители, нуждаются, не просят, надо ли оказать внимание. Но вопрос очень хороший, на самом деле, и неоднозначный, потому что тут многое зависит от предпочтения самих людей, которые нуждаются, не просят, а предпочтения, это могут быть предпочтения эти могут быть очень и очень разными. Ну, например, есть люди, которые никогда, ну, почти никогда не скажут, что им что-то нужно, но они ждут, что на них обратят внимание, их близкие, что они сами догадаются, прочитают их мысли и придут на помощь. Возможно, это не самая лучшая позиция, но это уже другой вопрос. Она существует. В этом случае, конечно, лучше им внимание оказать, просто предложить эту помощь. Но, например, есть люди, которым не очень нравится, когда им помогают, не спросив, или когда их никогда не попросили. Например, я, вот ваш покорный слуга, этого не люблю, когда мне что-то не так. и начинают помогать, не спрашивая, но мне это не прибавляет ни сил, ни потенциала к решению проблемы. Но если бы спросили, например, вот нужна помощь или не нужна, ну, было бы приятно, я бы сказал, нет, спасибо. Так что, наверное, внимание это нужно всем в любом случае, но вот форма проявления, этого внимания уже зависит от человека. Но поскольку речь идет о близких, тут написано «дети», то есть речь идет о родителях, которых вы, конечно, хорошо знаете, то, наверное, вы уже знаете заранее, в какой форме это внимание можно оказать и нужно ли его оказывать. Как относиться к тому, что люди декларируют веру, а ведут себя как безбожники? Заучили. Что такое заучили, я не понимаю. Но относиться к этому, как, наверное, Господь вспомним, что Он сказал нам, не судите, не будете судимы. Люди декларируют веру, и это хорошо, ведут себя как безбожники, это плохо, но во всяком случае нам-то нет пользы ни от того, что они веру декларируют, ни от того, что нет этой особого вреда от того, что они этому не следуют. Нам бы со своим декларированием, со своим поведением разобраться, поэтому, наверное, самое лучшее это как-то пересчитать это на себя. У меня-то все нормально или не очень все-таки? Если нет, то, опять же, не о том речь, чтобы заниматься самобичеванием и впадать в уныние, а увидим, что не так. Наиболее не так. Попробуем с этого начать что-то сделать, чтобы было получше. Уже хорошо. Значит, мы с вами заняты тем, что нужно. Современная церковная жизнь очень неспокойна в том смысле, что можно заблудиться. Как обрести эту крайне важную способность не поддаваться слабостям и сохранить верность церкви? Ну, вот такие вопросы всегда сложны довольно. Это все равно, что спросить, как стать святым. Трудно дать рецепт, как стать святым. Но заблудиться можно где? Прежде всего, даже не говоря о том, что хорошо, что плохо само по себе, есть вещи, которые хороши для одних людей, а они очень хороши для других людей. Вот возьмем какую-то такую часть церковной среды, которая не вызывает вопросов сама по себе. Ну, например, вот слушатели радио Радонеж, люди более-менее, все-таки, я думаю, такие благожелательные слушатели радио Радонеж, люди более-менее сходных взглядов, такие достаточно традиционные, предпочитают какие-то вещи привычные, без революции, там, без каких-то новаций в богослужении. Вот нашли мы такую среду, какой-нибудь традиционный приход, где батюшки более-менее единомысленны, и все вроде так в духе соблюдения вот, здоровых традиций Русской Православной Церкви и без каких-то эпатирующих нововведений. Дальше вы приходите к одному священнику, потом к другому священнику, видите, что есть определенная разница. И разница это прежде всего в том, что вроде и тот сказал правильно, и это сказал правильно, но то вам подходит, а это вам не подходит. И этот момент очень важный. Подходит или не подходит, не потому что, не по какой-нибудь нашей прихоти, а потому что мы с вами разные люди. Обратная ситуация. Например, я один и тот же, и у меня разные прихожане. То, что я говорю, меряя по себе разным людям, оно кому-то подошло, а кому-то совсем не подошло. И подошло не потому, что человек какой-то злонамеренный, а он просто не такой человек, чтобы ему это подошло. Ну, одна и та же обувь может подойти разным людям, да, возможно. Но с большей вероятностью она не подойдет. Будет или велика, или мала. Хорошая, нормальная. Вот, поэтому нужно, наверное, все-таки смотреть, что мы хотим, что нам нужно, насколько то, что мы видим перед собой в скромной жизни, этому соответствует. Ну и дальше уже будем либо утверждаться в этом, либо искать чего-то, что лучше послужит нашей душевной пользе. У нас еще звонок. Добрый вечер.
Отец Михаил, добрый вечер. Вот как раз в унисон у меня как раз вот моя просьба. Знаете, сегодня, во-первых, отцу Александру Тельдевичу сегодня день рождения. Его многие знают, и прошу помолиться, а кто, у кого есть возможность, конечно, даже написать. И еще один такой момент. Он сейчас готовится к экспедиции 23 февраля. Конечно, нужна помощь, понимаете, потому что недавно он храм они там возвели, значит, храм в честь Марии Магдалины. Нужно на купол, это раз. сегодня он ставил крест где-то поклонный на какой-то, на каком-то объекте такой, где видно рудники, он же ходит. Прошу молиться, потому что экспедиция будет очень сложной на целый месяц, на север, очень сложная.
Повторите, пожалуйста,
после болезни,
фамилию
батюшки.
Я бы вот
хотела бы обратиться, если кто может оказать и такую материальную помощь, и, конечно, молитвенную. Я хотела бы ко всем обратиться, его многие знают, и просто от его даже лица благодарить всех, кто молится.
Повторите, спасибо, пожалуйста, фамилию батюшки, если можно, и каким образом можно оказать помощь.
С Богом.
Ну вот, к сожалению, мы не услышали именно, как помощь должна быть оказана. Ну что ж, тогда помолимся. Подскажите, как найти духовника, как правильно батюшку просить об этом? Ну, духовник — это, в общем, ваших рук дело, даже больше ног, потому что духовники не всегда находятся в удобном месте в удобное время, и часто нужно предпринять какой-нибудь путь, хотя бы даже не многочасовой, но, по крайней мере, дальше ближайшего храма. А может быть, и не обязательно. Может быть, и достаточно ближайший храм прийти. Во всяком случае, вы вот исповедуетесь у разных священников. И опять-таки, вы видите, что душевная польза низко отличается от того, что о нем сказали. Поэтому, наверное, имеет смысл все-таки чаще обращаться туда, где вы эту пользу находите. Не нужно выбирать духовника, потому что вам вот сказали, что это хороший батюшка, и я вот теперь, что же я теперь сделаю? Мне же сказали, что он хороший, но чужим умом жить не надо. Вы сказали вам, что он хороший, замечательно. Но у вас с ним не получается, и это тоже нормально. Нашли того, с кем получается, чтобы у вас было более-менее общее представление со священником о ваших целях и о том, как их следует достигать. Чтобы было взаимопонимание, чтобы он понимал, что вы от него хотите, а вы понимали, чего он от вас хочет. Потому что бывает ситуация, когда люди говорят на нашем церковном благочестивом языке, но о совершенно разных вещах. Человек приходит в храм и говорит, как мне молиться, там, какие молитвы мне читать, имея в виду, что мне делать, чтобы быть счастливой, например. А священник совершенно не понимает, что речь идет о счастье земном, а он имеет вид, какая благочестивая девушка, она такая ревностная, ей нужно что-то делать, давай-ка я побольше молитв посоветую. И получается, в конце концов, что люди расстаются очень неудовлетворенные друг другом. Один считает, что он потратил много сил зря, а другой видит, что просто получил вред или какое-то расстройство, потому что он хотел-то одного, а получилось совсем другое. Так что ищите какое-то взаимопонимание с трезвым, вменяемым, нормальным священником, который жил духовной жизнью, когда был мирянином, который, в общем, старается ей жить, когда он священник. Я думаю, что если вы с ним друг друга поняли, то он вполне может быть вашим духовником. Дальше уж, конечно, вам решать. Помогите, пожалуйста, понять смысл молитвы «Отче наш» и не введи в искушение. Разве может Господь нас искусить? Отличный вопрос, и, кстати говоря, классический, так сказать. Он часто встречается, но объяснение тоже классическое. Ничего своего я тут придумать не могу. Господь сам не искушает, но Господь попускает нам попадать в испытания. Это вещь совершенно неизбежная и, главное, очень полезная, потому что, не будучи испытано что-либо, оно не имеет вообще никакой ценности. Точно так же, как в любом деле светском, если вы считаете себя каким-то компетентным специалистом, то вам самим будет интересно побывать в ситуации, где не все так просто, как обычно, и вы можете либо блеснуть, ну, либо понять, что вы еще не доработали. Точно так же и в духовной жизни. Так что испытанием быть надлежит, но Божий промысел нас может и обрушить в этих испытаниях по нашему какому-то неустройству, по нашему нерадению, потому что мы что-то такого очень серьезное не доделали или упускали. Вот мы просим, чтобы Господь нас в этих испытаниях не попустил нам пасть и развалиться совсем. Даже если что-то, допустим, не так, ну, мы увидели, что не так, ну, Господи, вот по милости Твоей, по немощи нашей, дай теперь нам это как-то попытаться уврачевать Твоей помощью, потому что, может быть, мы и заслужили полный крах, но Господь милостив. А об этой милости можно и попросить. «Я стала крестной мамой сына моей родной сестры. может ли она теперь стать крестной матерью моему сыну? Да, в этом никаких проблем. При таких степенях можно. Каждый раз, когда самолюбиво веду себя, стараюсь помолиться и остепениться. Но первая мысль приходит все равно. Скажите, нужно ли каждый раз повторять это на исповеди? Первая мысль, наверное, самолюбивая. Ну, это трудно сказать. Все же люди по-разному исповедуются тоже. И это тоже нормально, потому что мы разные, и опыт у нас разный. И бывает, что человек подсказываешь, как вроде бы кажется лучше тебе, к чему ты пришел, а человек совершенно не готов к этому. Он список грехов тебе зачитывает и не понимает, что ты от него еще хочешь. Но и это благо, в общем-то. Поэтому стараемся, наверное, исповедоваться, ну, чтобы это было по существу. И если мы видим, что мысль приходит, если мы настолько уже внимательны, что мы отслеживаем мысль, то можно, наверное, сказать, что... То же самое. Мы по самолюбию нашему заносимся, и мысли первые приходят, а мы не успеваем добраться до второй, как уже сказали или сделали то, что нам не нужно. Это вполне нормально, будет сказать, на исповеди. Что означают слова апостола Павла «Бог поругаем не бывает»? Ну, наверное, означает, что поругаться-то на Бога можно. Но результат будет не очень хороший для того, кто ругается. Вот как я понимаю эти слова. Как следует принимать слова «Бог есть все»? Ну, а где такие слова «Бог есть все»? Я что-то вот не помню. Наверное, трудно объяснить значение слов, которых ты не помнишь в Священном Писании. Почему Ветхий Завет заменили новым? Ветхий Завет не заменили новым. Вот с этим бы я поспорил. Абсолютно не заменили. Это вообще интересная тема, на которой можно было бы приостановиться на некоторое время. После Ветхого Завета должен был прийти Новый Завет, как об этом сказано в самом Ветхом Завете у пророков, что я создал Новый Завет. Но это не значит, что Ветхий заменен. Многое из того, что было Ветхом, никуда не делось. Ветхий Завет — это, прежде всего, наша вера, это отношение к Богу. Ну и для еврейского народа это были заповеди ветхозаветные, точнее сказать, ветхозаветный закон. Вот эта система правил, запретов и предписаний, которая касалась именно еврейского народа. Но то, что касается веры в Бога, то касается всех в Ветхом Завете. И оно никуда, никуда, никуда не делось. И вот представим, видим ситуацию, когда является Новый Завет. Это земная жизнь Господа Иисуса Христа, ну и ближайшие какие-то события после Его смерти и воскресения. Кто Его слушал? Его слушали ветхозаветные люди. Христос им говорил, что не надо вот больше слушать, читать Моисея, исполнять эти заповеди, отмечать там субботу, Пасху ветхозаветную, что не надо приносить жертву. Он такое говорил? Напомните, пожалуйста, если Он такое говорил. Подразумевалось, что эти люди будут делать так и дальше. Но вносил определенные уточнения. Например, в общепринятое понимание некоторых вещей, которые он понимал и учил которым по-другому. Не так, как книжники и фарисеи. Он не говорил, что Моисей вам плохо сказал. Он мог сказать, что Моисей сказал недостаточно, как в случае с разводом, например. Не упраздняя Моисея как такового. Нагорная проповедь вообще это более строгое прочтение заповедей, которые были уже известны. То есть Ветхий Завет, по сути, не был заменен новым, он был надстроен новым. Да, для нас с вами ветхозаветные заповеди в виде вот этого корпуса правил из книг Моисея не обязательно, поскольку, даже не то, что не обязательно, а мы их не соблюдаем, поскольку мы не являемся членами еврейского народа, вот ветхозаветного. И даже люди еврейского происхождения, которые приходят в церковь, как правило, приходят все-таки из неверия. Ну, а для иудеев, обращающихся в православие, давно уже существует чин принятия в православие, которое означает и отречение от иудаизма. Я не буду комментировать это, поскольку это произошло довольно давно без нашего участия. Мы теперь имеем это в качестве очень древней и категоричной церковной традиции. Но все-таки это касается именно вот этих вот этой суммы правил суббот, обрезания и так далее, ветхозаветных праздников и ветхозаветного богослужения, которого теперь и нету вовсе. И это не касается того содержания, которым полон Ветхий Завет, того, что касается веры и наших отношений с Богом. Они просто стали более глубокими. Требования, наказания, по сути дела, такими педантичными перестали быть, как было в Ветхом Завете, а требования стали еще более строгими. Так что вот не согласен я с тем, что он заменен. Новый Завет – это некое дополнение к Ветхому при сохранении самого важного в нем. В чем отличие слов «Бог» и «Господь»? Тоже интересный вопрос. Ну вот говорят нам знатоки языков древних, к которым я себя не отношу, об этом много интересного. Во-первых, слово «Господь» как таковое, слово «Господь» греческое «кириос» означает «господин». Мы говорим, обращаемся там к кому-нибудь, господин, господин там президент. Это, по сути, то же самое слово. То есть, то, что мы пишем как Господь в церковнославянском языке, это вовсе не означает Бог обязательно. Это может быть и человек. В тех же самых случаях, в каких мы сейчас, сегодня, обращаемся к человеку словом «господин». Это может быть и Бог, это может быть и человек, это может быть и еще что-то такое, человек Божий, например. Но Бог — это только Бог. Человека мы не можем называть Богом, это будет кощунством. Поэтому, в общем, отличие между словами именно в том, что слово «Господь» может означать не только Бога, но применительно к Христу, мы называем его и Богом, и Господом. Поэтому где-то эти слова пересекаются, а где-то и нет. «За что жена Лота была обращена в соляной столб?» Хороший вопрос. «За что?» Ну, знаете, вот, чтобы ответить на этот вопрос, нужно быть юристом таким, духовным. Вот разобрать дело, найти там состав вины, подвести под какие-то законы, объяснить, что она нарушила. Я не юрист, не прокурор, ну и не адвокат Лотовой жены. Во всяком случае, история была такова, что им было сказано бежать из Содома, не оборачиваясь, а она обернулась. То есть она нарушила Слово Божие. Так ли это плохо, скажет кто-нибудь, зачем же так вот сразу? Ну, не могу об этом судить, потому что слово не мое. Устанавливал это не я для Лотовой жены. Отвечала она тоже не передо мной. Так что давайте посмотрим на Лотову жену и сделаем вывод, надо нам нарушать Слово Божие или не надо. Так, как относится церковь к таким понятиям, как порча? По-разному. Во-первых, что такое церковь? Церковь священное начало, церковь — это наше представление о том, о священном предании. Оно немножко у каждого может быть своим. Церковь-приход, церковь, там, собрание прихожан. Во всех случаях будет разное отношение к такому понятию, как порча. Ну, священный начальник этим не занимается и не особо любит, когда ему эту тему как-то пытаются актуализировать. В предании нашем, в предании Ях, скажем так, трудно вызвать к жизни некое единое предание, строго упорядоченное. Но в предании Ях, которое составляет вот это предание с большой буквы, о колдовстве кое-что и есть. Порча — это вид колдовства. Ну, почитаем житие Киприана и Иустины и увидим, что колдовство как таковое церковью не отрицается, а признается как нечто существующее. Так что понятие есть. Другой вопрос, что есть определенные перекос эмоциональный, интеллектуальный на этом понятии. Некоторых начинают закручивать, они боятся порчи. Им не страшно как-то Бога обидеть, оскорбить, не страшно заповедь нарушить. А вот порча страшно, все что угодно сделать, чтобы защититься от порчи. Это, конечно, болезненное состояние, психическое состояние болезненное, скажем так, которое, от которого нужно уходить, как-то избавляться, независимо даже от того, что порча — это действительно вещь, то есть колдовство со стороны людей, которые хотят причинить кому-то вред, иной раз может быть и успешным. Откуда пришло слово «пост»? Не могу сказать. Просто не могу сказать. Откуда пришел «пост»? Могу сказать. В Ветхом Завете он был. Откуда пришло русское слово «пост»? Сказать не могу. Почему сейчас священники творят мало чудес? Вспоминается анекдот, когда украинский батюшка игумен монастыря о своих отцах говорит: «Святих нема, а чудят уси». Ну, наверное, все-таки чудеса — это такое дело экстремальное. Мы с вами запоминаем чудеса, которые творили другие люди в древности, потому что запоминаются они очень хорошо. Вот написано об апостоле Петре, что он, его тень, когда он проходил, тень его падала на людей, люди исцелялись. Очень здорово. Но, наверное, были случаи, когда люди не исцелялись. Я подозреваю, что таких случаев было больше. Так что, наверное, слишком-то много чудес не было никогда. Были времена очень богатые чудесами, особенно вот эти первые христианские времена, самые-самые ранние. И потом мы видим уже, читая апостольские послания, видимо, догадываемся, что чудес стало и меньше. Чудо — это все-таки что-то экстремальное. И Господь хочет, чтобы, видимо, чтобы мы с вами умели и без чудес делать то, что служит нашей пользе. Ну что ж, поскольку время неумолимо движется вперед, давайте помолимся о тех, кто просил молитв. Спаси, Господи, помилуй рабов Твоих, игуменью Филарету с сестрами, болящего протоиерея Александра, монахиню Нонну, монахиню Надежду, монахиню Варвару, тяжко болящего Петра, Елену, Владимира, Нину, отрока Романа, отроковица Нику, Ирину с чадами, Андрея, Ларису, Марию с чадами, Валентину с чадами, Валентину, Людмилу, Наталью, Вадима, Елену, Анну, Валерия, Георгия, Вячеслава, Маргариту, Наталью, Иоанна, младенца Матфея, Алексея, Георгия, Зою, Валентину, Маргариту, Григория, Георгия, Светлану, Никиту, Дмитрия, Олега, Андрея, Ларису, Дарью, Сергия, Тамару, Анастасию, Евгения, Таисию, Виталия, Дионисия, Марину, Алексея, Наталью, Аллу, Упокой, Господи, душу усопших рабов Твоих, протоиерея Кирилла, Наталью, Илью, Екатерину, Наталья, Ильи, Екатерина, Надежда, Мария, Григория, Юрия, Людмилы, Екатерина, Абрама, Елена, Анастасия, Михаила, Бориса, Анны, Григория, Мария, Матфея, Юлиана, Виргиния, преснопамятные Елисавета, Виталия, Елена, Константина, Марии, Дмитрия, Ольги, Бориса, иеромонаха Владимира, отрока Арсения, новопреставленного протоиерея Александра, новопреставленной матушки Надежды, новопреставленного Сергия, новопреставленного Рея Иоанна, Марины Иоанна, Валерия Аркадия, Евгения Владимира, Ларисы Антонины, Антонины Екатерины, Петра Зои, Тамара Анатолия, Сергия Владимира, Татьяны, Татьяны Марии, Владимира Владислава, Льва Алевтины, Константина Бориса. И простим всякое согрешение, вольное и невольное. И продолжаем вопросы и ответы. Собор Иоанна Предтечи. Почему праздник так называется? Все праздники, которые называются собор, собор Пресвятой Богородицы, собор Архангела Гавриила, собор Архангелов и Ангелов, собор Иоанна Предтечи, больше сходу не вспомню. Все это, по сути, означает просто торжественное богослужение в честь вот того, о ком говорится. Просто мы собрались вот для того, чтобы почтить их память за богослужением. Так что никакого такого особого собора в истории не было, и он не вспоминается, речь идет не об этом. Просто речь идет о том, что именно сегодня праздник Иоанна Предтечи, не связанный с каким-то особым событием в его жизни, а воспоминание самого Иоанна Предтечи. что означают слова «приобретайте себе, друзья, богатством неправедным». Вот то, о чем сказано в Евангелии, они означают. Вот есть у нас богатство неправедное, мы чем-то наворовали. Ну уж хотя бы мы сделаем добро этим богатством. Уже хорошо. Что, кстати, делают иногда люди в наше время. Не знаю, много или мало, но такое бывает. Как понимать слова апостола Павла? «Жены ваши в церквах да молчат». Вот очень интересное слово, интересный вопрос, вроде бы простой, но об этом говорить можно очень долго. Во-первых, находят, что в первой церкви было не совсем так. Вот мы видим какие-то первые страницы Деяний апостольских, где сказано, что там были женщины, мужчины и Божья Матерь с ними. Совсем не похоже вот по описанию этих событий, что там женщины молчали. Похоже, что не было большой разницы. Но потом в словах апостола мы видим уже жесткое такое предписание, что церковь молчат, лет 20 спустя. Почему так? Возможно, ну, объяснение, которое, мне кажется, наиболее, что ли, вероятным, что вот в этих вот предписаниях бытовых, скажем так, кто как должен там чем заниматься, что делать, каких отношений должны люди состоять, все-таки апостол исходит из неких обычаев, общепринятых на тот момент. То есть христианская проповедь легла на обычаи греко-римского мира, где женщина никакого права голоса не имела. В народных собраниях женщин не было. В решениях этих собраний они участия не принимали. То есть там было полное неравноправие. Ну и апостол, я так понимаю, все-таки поддерживает, не призывает к революции против существующего порядка. Везде сказано не только женщинам, но и мужчинам. В рабстве ты... служи не за страх, а за совесть. Но если можешь быть свободным, лучше воспользуйся. Вот такая формула, на мой взгляд, очень характерная для апостола Павла. То есть, если ты где-то угнетен, ограничен, принимай это. А если ты можешь избавиться от этого, избавляйся. Не с ненавистью к кому-то там, не пытаясь утереть всем нос и стать сегодня преследователем из вчерашней жертвы, а будучи несколько выше этого. Ну, не принято, чтобы говорили, ну и не будем говорить. В наше время, по-моему, не стоит такой вопрос. Я не видел ни разу, чтобы женщины в церкви так вот стояли молча всю службу и молча уходили. По-моему, это никого не затрудняет. Я думаю, что нет необходимости как-то по-другому себя вести. Добрый вечер, у нас еще звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Алло. Алло, алло. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло.
Алло.
Вы слышите меня?
Да. Здравствуйте. О. Да, говорите, пожалуйста.
У меня вопрос к батюшке.
Это я.
Алло.
Алло.
Да.
Да.
У меня вопрос к батюшке.
Я батюшка. Вы выключите радио, и вам будет проще.
А?
Выключите, пожалуйста, радио и говорите в телефон, и вам будет проще понять, что мы вам говорим. Алло.
У меня вот вопрос, батюшка, такой.
Ага.
Вопрос такой. Вот как ученики, когда обратились к этому... Ученики обратились к Иисусу Христу, он говорит на них, воззрел на них и говорит, человеком это невозможно, но Богу, ибо все возможно Богу. Вот мне непонятно, что значит, но не Богу. Как вы понять вот эти слова? К чему они относятся?
Относятся к тому, что людям невозможно, а Богу возможно. Это все-таки перевод двойной, причем Христос говорил на одном языке, Евангелие написано на другом языке, а мы с вами читаем его на третьем языке, поэтому не нужно вот этими «не» вводиться в заблуждение. Даже есть такой момент забавный в богослужении. Ну, забавный, он сам по себе не забавный, но забавно он сейчас воспринимается. Христос воскресе, никто же, да, не верует. То есть, если это слушать вот, ну, не очень будучи подготовлен в церковно-славянской грамматике, то вроде как «Христос воскрес», пусть никто не верит в это. На самом деле это объясняется, как и там стоит сносочка в этой богослужебной книге: «Христос воскрес, никто же не веруй». Но вот в кальке из греческого это «никто же да не верует». И это звучит на русском, ну, для русскоязычного слушателя прямо противоположно своему значению. Так что людям невозможно, а Богу возможно, потому что Богу все возможно. Здесь вот в русском переводе можно было бы вместо «а» поставить «но» это был бы уже более свободный перевод, а синодальный перевод все-таки обычно стремится к несколько большей точности. Расскажите, как в храм приходят помогать молодые люди, как начинают служить и чем могут просто прихожане помочь в храме? Ну, приходят по-разному молодые люди. Наверное, каждый приход в церковь – это что-то очень индивидуальное. Но, например, молодые или не очень молодые люди иногда спрашивают, а можно ли иногда читать за богослужением? Если, например, мы не знаем, как человек читает, мы, может быть, попросим его почитать. Если видим, что он, в принципе, нормально это делает, то можно поручить ему какой-нибудь, там, например, первый час после утренней, когда он не завалит службу своими ошибками, или если он растеряется, но в то же время будет приобретать опыт. Вот так мало-помалу, если говорить о чтецах, алтарниках, начинают с того, что люди или там где-то кадилы подают, или читать начинают. Читают и женщины, и не только молодые. У нас в храме вот есть одна чтица очень хорошая, Елена, которая тоже просила сначала просто разрешение иногда читать. И теперь, и, в принципе, все, что можно, все, что угодно можно дать. Вот и помощь. Это уже такие вот церковное служение. Не священное служение, но церковное служение. А потом, если человек молод и целеустремлен, то мы рекомендуем его к поступлению в духовную семинарию, где он становится священником. Такой более-менее обычный путь вот для людей, которые хотят уже служить священным саням. И чем могут просто прихожане помочь в храме? Уборкой, подсвечник приводить в порядок. Обычно в каждом храме есть какая-то информация о том, где помощь прихожан требуется. Но что касается уборки, то это просто в каждом, хотя бы несколько раз в год. Так что если вы будете этим интересоваться и спрашивать, то у вас будет возможность помочь. А кроме того, есть и много всяких других потребностей, которые просто не каждый человек способен удовлетворять. Так что где-то нужны преподаватели воскресной школы, а может быть, вы это можете. Кто-то может умеет фотографировать хорошо, кто-то какие-то компьютерные дела умеет делать. В общем, если человек хочет помочь и что-то умеет, то вполне возможно, что он найдет путь вот того, как соединить свое умение с запросами той или иной общины. Батюшка, скажите, с чего нужно начинать духовную жизнь? С осознания чего? Как научиться молиться? Как понять, что ты истинный православный человек? И как с этим жить? Хочется понять это душой. Мне не очень известно начинание духовной жизни людей, которые с детства были научены вере, но не по какой-то причине до них это не дошло, а дошло потом. Я в детстве вере научен не был. Я пришел к вере как-то лет в 20. Сначала это никак не было связано с православием, но потом все-таки стало понятно, что вера просто сама по себе, это слишком мало. И я занялся выбором религии, как мы считаем о некоторых людях знаменитых, славных. Вот у меня тоже стал такой вопрос, что закончилось именно вот теперешним моим служением в православной церкви. Ну, все-таки, наверное, духовная жизнь начинается с веры, вот так, оглядываясь на это. Не будет веры, духовной жизни тоже не будет. Сознание чего? Сознание того, что Бог вот где-то есть, и Он в то же время рядом с нами. Вот с чего началась моя духовная жизнь. Как научиться молиться? Ну, на том есть литература, которой очень много, но я бы коротко сказал так, конспективно, что прежде всего мы просто молимся своими словами или читаем готовые молитвы. И это называется молитвословие. То есть молитвословие — это и молитва по книжке, молитвословие — это и мы сами помолились, молитвословие — это и мы прочитали по четкам там десяток, другой или сотню Иисусовых молитв, просто помолились и перестали — это молитвословие. Но и следующая стадия за этим — мы пытаемся сделать шаг к тому, что говорит апостол: «Непрестанно молитесь». И здесь уже, ну, нужно какое-то большее упорство. Мы не можем непрестанно молиться по молитвослову. Мы даже не можем непрестанно молиться по четкам весь день, живя в миру. Это совершенно нереально. Очень хорошо молиться по четкам некоторое время. И никаких не нужно для этого специальных разрешений или благословений. Но мы не можем это делать слишком долго. Здесь нужно найти свою меру так, чтобы это не разрушало вашу остальную жизнь. Оно может разрушить. Молитва сама по себе не разрушает, но то, когда мы бросаем ради молитвы дела, которые надо бы делать, то из этого тоже может хорошего не получиться. Мы тогда пытаемся уже делать с молитвой какие-то вещи, которые мы делаем в любом случае. И это очень хорошо. С той же самой Иисусовой молитвой, или просто «Господи, помилуй», или как-то своими словами. Так что начинаем молиться с того, чтобы просто: «Господи, помилуй, прости, помоги, какие-то наши прошения, нужды». Продолжаем тем, чтобы это делать как можно чаще, как можно более непрестанно. Внимание, говорят люди в этом деле, познавший толк, должно быть желательно не в голове, поменьше воображения и вообще где-нибудь так... Ну, как вот пишет Николай Михайлович Новиков, для всех абсолютно православных христиан в своих книжках об Иисусе молитвы в верхней части груди. Должно быть внимание, поменьше всяких картин. От них нужно отворачиваться. Ну что ж, дорогие радиослушатели, время нашего эфира подошло к концу. С вами был протоиерей Михаил Немнонов. Всего вам доброго, и да хранит вас Господь.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.